коллективная голодовка стала публично известной. Когда их перевели на больничку, медсестра на больничке говорит: «Ой, ребята, что же вы делаете? Что же вы делаете? Только о вас и говорят!» В 1826 году на Благодатском серебряном руднике, куда направляли первых сосланных на каторгу декабристов в Забайкалье, была объявлена первая политическая голодовка в знак протеста против бесчеловечного отношения. Это наследие подхватили советские политзаключенные. Не по поводу собственного дела, а прежде всего за общее дело стоит голодать. Надо сделать какую-то общую такую движуху. Они придумали День политзаключенного в СССР. Мы его отметим во всех тюрьмах и лагерях. Однодневной забастовкой, голодовкой. Что можно делать, не убивая себя? Это, пожалуй, последнее, что может сделать заключенный голодовка.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Начало ему положила однодневная голодовка, которую 30 октября 1974 года объявили по инициативе заключенных-диссидентов Кранида Любарского и Алексея Мурженко, узники советских лагерей. Они назвали 30 октября днем политзаключенного в СССР и выдвинули ряд требований. В частности, они добивались признания статуса политзаключенного, требовали отделить политических от военных преступников и уголовников, отменить принудительный труд и ограничения в переписке. С тех пор, в течение нескольких лет, 30 октября советские политзаключенные объявляли голодовки солидарности, а в 1991 году Верховный Совет РСФСР официально закрепил эту дату как День памяти жертв политических репрессий.
Сегодня мы поговорим о том, как возникла идея протестных голодовок, как голодовки политзаключенных конца XIX века повлияли на последующие поколения арестантов и на историю России. Поможет нам в этом правозащитник, член Совета Центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Голодовка – это язык бесправных, у которых осталось хотя бы такое высказывание. Это такая семантика, такой синтаксис их диалога с властью. Когда ты ни на что не можешь повлиять, а в тюрьме ты поставлен в такие условия, что у тебя ничего нет. Нет никаких рычагов влияния на тех, с кем ты общаешься, на тех, в чьей полной власти ты находишься. Единственное, чем ты распоряжаешься, это твое тело. Голодовка – это то, что может позволить себе узник. А что он может сделать? Сорвать погоны с надзирателя, как сделала Вера Фигнер в шлиссельбургской тюрьме. И надо сказать, что она после этого ждала смертной казни. Нет, ее не казнили, после этого как раз режим ослабили. А если ты не можешь ничего сделать с гражданином-начальником, то тебе остается что? Голодать? Или, как делали уголовники, это описывает Анатолий Марченко в книге «Мои показания», отрезали себе уши, делали татуировки на лбу. Это тоже протест, который был принят в этой среде. Политически этого не делали. Тут ведь очень важно, что заключенные считали себя политическими, претендовали на некий особый статус и в соответствии с этим имели некий свой кодекс поведения. Самоубийство такое было. Два самосожжения в шлиссельбургской тюрьме в второй половине 1880-х годов. Но что можно делать, не убивая себя? Это, пожалуй, последнее, что может сделать заключенный голодовка. Потому что администрация-то за него отвечает. Он уверен этой администрации для содержания, но не для казни. Именно это... То, что жизнь его представляет какую-то ценность, позволяет ему вот так выступать. В 1826 году на Благодатском серебряном руднике, куда направляли первых сосланных на каторгу декабристов в Забайкалье, была объявлена первая политическая голодовка в знак протеста против бесчеловечного отношения. А там и условия были не ахти, и отношение к личности заключенных, которые должны были вообще перестать быть личностями. И, надо сказать, этот протест возымел действие. потому что, наверное, с этим раньше не сталкивались, и потому что особый статус этих государственных узников. Перепуганный начальник тюрьмы Бурнашов согласился на все условия, выставленные голодающими. Но был здесь и другой момент – очевидная связь с волей. Потому что на Благодатский рудник приехали жены декабристов – Екатерина Турбецкая и Мария Волконская. И то, что творящийся там, как теперь говорят, беспредел, очевидно, стал известен за пределами, как теперь говорят, зоны, это, наверное, тоже повлияло на начальника тюрьмы. И потом было так же. Огласка, общественный характер протеста была, наверное, важнейшей, если не необходимой составляющей. Была еще одна голодовка у декабристов. После работы им не давали собираться и общаться между собой, говорить при свечах на какие-то темы. И за это, за свое человеческое достоинство, не просто за физическое выживание, тоже голодали и тоже добились успеха. Говорить о традиции голодовок, которая была непрерывна, я бы не стал, потому что потом мы это видим, мы про это знаем уже сильно во второй половине XIX века. Хотя, возможно, наше знание объясняется нашим незнанием, просто недостаточно свидетельств. После разгрома народников, народовольцев, после того, как они были помещены в Шлиссельбургскую тюрьму, которая должна была бы стать их могилой, режим там был установлен совершенно бесчеловечный. Заключенные под номерами, им не обращались по имени, в камерах, в условиях, когда они гнили и умирали. И с этим были связаны протесты второй половины 1880-х годов. Я говорил про два самосожжения, которые были в это время. Ну, и была длительная голодовка, после которой в 1890 году сменили начальника тюрьмы, облегчили режим, дали, например, возможность заниматься огородничеством от медленной смерти к пожизненному заключению. Наверное, в этом была разница. И это, пожалуй, первый такой опыт, но опыт также и осознанного движения заключенных, которые имели некоторые даже не идейное, а правовое обоснование для своих требований. Ведь к тому моменту, в начале 1860-х годов, возникла такая штука, как международное гуманитарное право, Женевские конвенции и Комитет Красного Креста. Вторая Женевская конвенция, она говорила о правах военнопленных. И что решили по этому поводу революционеры того времени? Мы ведем войну с государством. И в этой войне наши арестанты, наши заключенные, это наши пленные, которые имеют свои права. А мы имеем право им помогать, точно так же, как Красный Крест помогает всем пленным на войнах. И движение помощи политзаключенным и, с другой стороны, осознание своего статуса политзаключенными – это конец XIX века. Что значит осознание статуса? Тут ведь и понимание, как протестовать. Голодовка – да, но не членовредительство. И, во-вторых, голодовка, но не из-за каких-то частных требований, а из-за требования соблюдения общих прав. В какой-то степени это наследие подхватили уже советские политзаключенные. То, что не по поводу собственного дела, не по поводу собственных условий содержания, а прежде всего за общее дело стоит голодать.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, как возникла идея протестных голодовок.
тогда расскажите, пожалуйста, а как голодовки вот, политзаключенных конца XIX века повлияли на последующие поколения политических арестантов и эсеров, и большевиков, а потом уже диссидентов в советское время?
Россия – очень странная страна. С одной стороны, жесточайший режим, подавляющий любое движение людей к свободе. С другой стороны, Россия, Советский Союз – это наследие борьбы за свободу, освободительного движения XIX-XX веков. До самого конца Советский Союз производил такое очень двойственное впечатление. В Советском Союзе молодежь внимательно читала и книги про борцов за революцию, и мемуары этих самых борцов, и книги о тех же декабристах или народовольцах. И поэтому возникали ячейки прежде всего тех, кто хотел бы продолжить ту же борьбу в той же стилистике. То есть подпольные антисоветские организации, они в значительной мере были организациями борцов за то же самое светлое, которое здесь вроде строили, но где-то ошиблись. И так было не только в 1940-е годы, но и даже в начале 80-х такие ячейки возникали. Но, разумеется, опыт борьбы этих людей, попавших в тюрьмы, в царские, разумеется, тюрьмы, в тюрьмы британские, какие угодно, потому что опыт мирового революционного движения также представлялся советскому читателю о том, как вообще все это происходит там у них, у буржуев. И это тоже видели, слышали, читали. Более того, нередко советские кинематографисты представляли в качестве опыта борьбы с проклятым царским режимом свой собственный лагерный опыт. Так что любой советский молодой человек, шедший на противостояние с режимом, знал о том, как это было раньше, знал слово «голодовка», знал слово «протест», знал слово «забастовка». Другое дело, что применить такое в своей нынешней жизни уже советского арестанта нужно было додуматься. Но мы знаем примеры голодовок и в советских лагерях в 20-е годы. Мы знаем примеры того, как голодовки объявляли арестованные в ходе большого террора. Прежде всего, голодовки, конечно, из-за несправедливости к ним, из-за сфабрикованных дел. И мы знаем опыт голодовок, диссидентов, политзаключенных уже в 1960-е годы. Тут очень важный момент. Свидетельств о 30-х, 40-х, 50-х годах их мало. И было бы очень соблазнительно сказать, что не было такого рода протестов. Но правильнее, что у нас нет достаточных свидетельств. Представлять, что в это время люди не боролись за свое достоинство, было бы странно. Что они не говорили между собой о том, что происходит, и что они не пытались протестовать. Извините, это немножко не в тему, но представьте себе одиночный пикет в знак солидарности с бунтующей тюрьмой, следственным изолятором, в 1956 году. Было, вышел с плакатом Михаил Николаев, потом на 10 лет севший по другому делу человек, не лишенный человеческого достоинства, которого первый раз посадили за то, что он во время выборов 1949 года в армии, в полку, подойдя к избирательной урне, вдруг начал говорить: «Да что это вообще за выборы? Один человек из одного». Его, разумеется, скрутили, кинули в ленинскую комнату, потом осудили. Но то же самое понимание о том, что у меня есть достоинство, его попирают, и то же самое желание бороться за свое достоинство у людей было. Другое дело, что не было способа об этом рассказать. Поэтому дальше у нас история описанных голодовок начинается с 1960-х годов. Первое, что есть у нас, это из книги Анатолия Марченко «Мои показания», которую он выпустил в самиздат в 1967 году. Там про голодовки, в частности, во Владимирской тюрьме. Но это не общие коллективные голодовки за что-то. Это отдельные заключенные. И правила, которые есть, оказывается, у тюремной администрации, как себя вести в этом случае. Ну, например, нужно отделить человека от остальных. Ну, правильно, остальные едят, а этому что, лишний раз страдать? Да, страдать, потому что на самом-то деле голодающему приносили и ставили перед ним пищу каждый раз, а потом через некоторое время уносили. Насильственное кормление, которое начиналось через несколько суток по регламенту, это тоже часть правил. Если существовали эти правила, Если им следовали в тюрьмах, значит, голодовки как системное явление тоже были. Иначе зачем правила? Но у нас нет о них свидетельств. Вот 1968 год. Мордовский лагерь. Об этом вспоминает Валерий Ронкин, участник марксистского кружка из Ленинграда, так называемое «Дело колокольчиков». Они издавали журнал, который, разумеется, назывался «Колокол». И к Ронкину подходит кто-то из заключенных, говорит: «Знаешь, у нас здесь такое ощущение, что администрация оборзела, и надо что-то делать. Вот предлагаем голодовку». Кто голодает? Юлий Даниэль. Юлий Маркович Даниэль – один из самых известных тогда политзаключенных в Советском Союзе. Машков – однодельец Ронкина. Но также Калнич – латыш. Но также Юрий Шухевич – украинец. Украинцы, которых было очень много всегда в политлагерях, досиживавшие свои сроки участники партизанского движения. Им освобождаться скоро. Они в голодовке в основном не участвовали. Но Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, он участвовал. И что важно, украинцы обеспечили передачу информации на волю. В итоге коллективная голодовка стала публично известной. Когда их перевели на больничку, ну, когда голодающих нужно уже вроде как кормить, тогда медсестра на больничке говорит: «Ой, ребята, что же вы делаете? Что же вы делаете? Только о вас и говорят!» Вот это важная составляющая – публичность. И важная составляющая, что это было для общего блага, а не из-за каких-то частностей. Хотя частности бывают разные. Пожалуй, самая известная голодовка того времени – это голодовка за право Александра Ильича Гинзбурга, Алика Гинзбурга, зарегистрировать таки свой брак с Ариной Жалковской. И в этой голодовке участвовали самые разные люди. Кроме Гинзбурга, Даниэля, Леонид Иванович Бородин. Замечательный писатель, замечательный человек, русский националист. Он участвовал в этой голодовке, и, как и некоторые другие ее участники, за это отправился на тюремный режим во Владимир. Но это была голодовка солидарности. Гинзбургу и Арине таки разрешили сочетаться браком в условиях лагеря. Они добились успеха. Но дальше больше. 1974 год. К тому моменту в Мордовию прибыл Крамит Аркадьевич Любарский, астрофизик, самиздатчик, арестованный в январе 1972 года. И тогда, в 1974 году, на больничке в Барашево, прогуливаясь с другими заключенными, там был один из самолетчиков, пытавшихся угонять самолет. Группа евреев была 70-х годов, кто-то из украинцев. В общем, они договорились, что надо сделать какую-то общую такую движуху. Они придумали День политзаключенного в СССР. Мы его отметим во всех тюрьмах и лагерях. Однодневной забастовкой, голодовкой. Информация по мордовским лагерям распространилась. С этапами она попала в пермские политлагеря, куда этапировали большую часть политзеков. Но Владимирская тюрьма, как она самая закрытая, как туда попадет информация? Туда кинули Любарского, и он привез эту весть. И 30 октября 1974 года о том, что в этот день политзаключенные всех советских политтюрем и политлагерей в знак протеста проводят дневную забастовку и голодовку, об этом на пресс-конференции на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова рассказывал Сергей Адамович Ковалев, который представлял там 33-й выпуск «Хроники текущих событий», целиком посвященный положению политзаключенных в Советском Союзе. Год не сменился. В конце декабря Сергея Адамовича арестовывают, потом он получает 10 лет лагерь, ссылка, отправляется в те же самые лагеря. Сергей Адамович считал голодовку крайней мерой, на которую стоит идти только по самым важным сюжетам и поводам. Если вы почитаете «Живи как все» Анатолия Марченко, это его последняя книга, которую он не закончил до ареста в 81 году. Там он пишет о своей 54-дневной голодовке 75 года. Пишет, что он никому не рекомендует так поступать. Тем не менее, голодовки, они свидетельство невыносимых условий, которые созданы в Советском Союзе для всех политзаключенных, что общество должно на это реагировать. Анатолий Марченко погиб после своей смертельной голодовки, объявленной в августе, по-моему, 1986 года в Чистопольской тюрьме за освобождение всех политзаключенных в Советском Союзе. И как раз в это время где-то там в Политбюро обсуждали возможность освобождения политзаключенных, потому что мешает это Советскому Союзу налаживать связи, торговать и вообще нам надо это или нет. Но голодовка Марченко, очевидно, вызвала какой-то отклик. Кто-то из Москвы, из ЦК приезжал. Марченко голодовку не снял. Голодовка прекратилась уже к декабрю, а через несколько дней он умер. Непонятно при каких обстоятельствах. А потом Горбачев звонит Сахарову, и Сахаров начинает разговор с ним с перечислением политзаключенных. Дальше идет так называемая Горбачевская амнистия. Непонятно, какой вклад во все это Горбачева, какой вклад в это Сахарова и Марченко. Но это, безусловно, было частью того общественного движения, которое началось, и Анатолий Тихонович жизнь свою положил на это. Он первый, кто рассказал обществу о политлагерях, которые остались, никуда не делись после смерти Сталина. И он жизнь свою отдал за освобождение узников этих лагерей. Были и другие голодовки. Например, длительная голодовка в тюрьме на грани смерти, длительная голодовка Натана Щеранского. Слава богу, он жив. Книгу даже написал «Не убоюсь зла», которую читал в тюрьме, между прочим, Алексей Навальный. Вот эта вещь очень важная, что наследие не только старых революционеров было доступно советским диссидентам, но и весь тот 200-летний опыт русского освободительного движения – это те люди, на плечах которых стоят нынешние заключенные, нынешние протестующие.
Поясните, пожалуйста, а где проходит черта между правом человека распоряжаться своим телом, голодать в знак протеста, и обязанностью государства спасать его жизнь, его заключенного? Как должны себя вести врачи, тюремная администрация? Они должны уважать волю голодающего и смотреть, как он голодает и борется, и чего-то требует, несмотря на то, что они, например, конкретно не могут предпринять ничего для того, чтобы изменить условия или как-то ликвидировать причину протеста, или они должны спасать его жизнь любой ценой?
Принудительное кормление, которое предусмотрено инструкциями, как происходит? Через рот или через нос в желудок вводится зонд, по которому вливают жидкую пищевую смесь, не давая человеку умереть. Вопрос, если смесь вливается через рот, обязательно ли ломать человеку зубы, когда ему разжимают рот и вставляют загубник, чтобы вводить зонд? И когда эту смесь заливают, эта смесь, она должна быть тщательно вымешана или с комками, так что комки забивают катетер, и кормление превращается в многочасовую пытку для человека. Эти детали могут быть частью небрежности, а могут быть частью небрежности, превращенной в пытку. Нужно ли человека, когда ему в вену вводят иглу, для того, чтобы глюкозу, как искусственное питание, вводить? Нужно ли человека при этом шандарахнуть об твердый предмет головой или нет? Это еще одна книга про лагерь. Это книга Ирины Ратушинской «Свет надежды серой». Рассказ Ирины Борисовны о том, как в знак протеста против помещения двух их соузниц в карцер оставшиеся объявили голодовку и их принудительно кормили. Она подробно об этом пишет. И когда мы что-то читаем про тюрьму, очень важны детали. Ну, например, прогулка, она положена? Да вроде положена заключенным. Но если тебя на прогулку гонит буквой «Ку», полусогнувшись и задрав руки за спину, а на прогулке заставляют ходить утиным шагом на корточках, это пытка. Вот так же и с кормлением, так же и со спасением жизни. Очень важно, чтобы воля была внимательна к этим деталям, потому что там, на грани, где люди лишены всего, именно эти детали определяют, жизнь это или медленное умирание.
А насколько вообще можно говорить об эффективности голодовок как таких акций протеста, насколько требования голодающих все-таки как-то исполнялись? Вот вначале, когда вы рассказывали о декабристах, вы сказали о том, что перепуганный начальник тюрьмы, чуть ли не впервые увидев голодающего, тут же согласился на все условия. Очевидно, уже в советское время начальство лагерей привыкла к голодовкам. Вот вообще, насколько это было эффективно, чтобы чего-то добиться?
Так это ведь не сугубо российская особенность. Ганди устраивал ненасильственный протест в Индии, понимая, что британская правовая система не перейдет на какой-то другой язык. То есть участников Варти Соли, которые он организовывал, их могут кидать в тюрьму 1, 10, 100 человек, но 1000 уже не кинут в тюрьму, и значит, поменяют правила. Советская власть, она более лихая, здесь могут кого-то расстрелять или расстрелять кого-то совершенно непричастного. Используют заложничество, между прочим. В том же Советском Союзе начала 80-х был такой момент, когда там в Барашево, в лагере, находилась Татьяна Осипова, это в Мордовии, а в пермских лагерях, не вылезал из ШИЗО и ПКТ ее муж Иван Ковалев, а отец Ивана, Сергей Адамович, сидел в ссылке на Колыме. И вроде бы для советской власти это был очень удобный момент – шантажировать одного человека жизнью другого, здоровьем другого. В условиях, когда власть использует заложничество, когда за действие одного человека будет мстить другим, здесь очень трудно что-то предсказывать. Но вообще-то, когда она работает как бюрократическая система, где по каждой голодовке нужно докладывать наверх, где местный начальник боится стать крайним, этот страх функционеров мелких винтиков режима, пожалуй, кого-то останавливает. По любому такому делу возникает переписка, и досье заключенного пухнет. Начальник понимает, что про этого человека могут спросить, а что с ним? Ну и лучше пусть он будет цел, потому что тогда я не стану крайним. Это если нет указания этого человека убить. Сейчас мы все знаем судьбу Алексея Навального, потому что сейчас мы знаем, что власть в России не ограничена такими пределами, какими ограничена была колониальная администрация в Индии, когда Ганди организовывал там протесты. В правовом государстве или в государстве, которое пытается выглядеть как правовое, протест как-то более продуман, эффективен. Но с другой стороны, если речь идет о протестах, о голодовках, обратная связь, адресация к воле, как мы видим, важна. Именно она срабатывает. И очень бы хотелось, чтобы те, кто использует вот это последнее средство, голодовку, учитывали эту обратную связь и слышали, что говорят с воли. Хотя, разумеется, они не обязаны это делать.
Вот как раз по поводу обратной связи. Вы находите объяснение тому, почему в некоторых странах голодовки вызывают общественный резонанс, даже голодовки российских заключенных, а в России часто эти события остаются незамеченными, как будто бы внутри страны это обсуждают значительно меньше, чем за границей?
В Советском Союзе начала 80-х годов очень бурно обсуждались голодовки политических заключенных. Ну как, политическими заключенными в разное время разных людей называли. Тут мы говорили с вами о народовольцах, как о политических заключенных. Сейчас бы их, наверное, назвали террористами. Но до революции участники террористических групп вполне считались политзаключенными. Такие тогда были взгляды, такой был контекст. Так вот, ирландских террористов, которых держали в так называемых H-блоках в тюрьмах британские власти, про их голодовки много писала советская пресса. И простой советский читатель про это хорошо знал. В отличие от голодовок Щеранского, Сахарова, Ратушинской. С другой стороны, тогда в Советском Союзе голодовка Щеранского была в еврейской среде таким общеизвестным делом. Вот все знали. Хотя публичных разговоров на эту тему не было. И я не знаю, насколько мы сейчас с вами можем говорить о том, что реально обсуждают между собой люди, живущие в России. Мы не знаем, как там меняется общественное настроение. Ведь в конце концов, к середине 80-х годов, вот эта самая ситуация, когда страна покоится, как на фундаменте, на вышках политлагерей, это понимание дошло до всех слоев общества. И это общее понимание неправильности такой ситуации отчасти привело к тому, что на рубеже 90-х что-то поменялось. Это было очень медленно. Но, как когда-то говорил Сергей Адамович Ковалев на вопрос своего научного руководителя, ну что вы делаете? Говорят, режим прогнил, но то же самое говорили про Византию. Она поставила 300 лет. Сергей Адамович, выражая мнение своих соратников, сказал 300 лет. Что ж, этот срок меня устраивает. На самом деле все произошло гораздо быстрее. И Сергей Адамович уже лет через 25 увидел результаты. Правда, отсидев свой лагерный ссыльный и тюремный срок. Но это дело свободы продолжают нынешние заключенные и нынешние голодающие.
Александр Черкасов, правозащитник, член Совета «Мемориал», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаланова.